Я даже не представляю, как бы жила, не будь у меня дочери. У нее всегда можно позаимствовать косметичку. В правом ящике стола хранится бесчисленное множество кошелечков, сумочек и клатчей разного размера. У Симы я периодически таскаю резинки для волос и шпильки. В моей сумке детская гигиеническая помада со вкусом клубники. На ключах брелок с бабочками, розовый кошелек для скидочных карточек. Но многие мамы девочек тоже носят косметички в бабочках. А вот папы, для этого нужно иметь мужество. Мой муж гуляет с дочкой, гордо неся за спиной розовый рюкзак. Он удобный, туда помещаются игрушки, вода, булочки. В сумке у него лежит упаковка бумажных носовых платков со зверятами. Других в доме, конечно, не бывает. Но тут произошел совсем уж вопиющий случай. У нас в коридоре стоит зонтичница, в которой хранятся все зонты. Сломанные, старые, детские, мужские, длинные, складные. И зонтов все равно на всех не хватает. С утра лил дождь, и в коридоре образовалась давка. Вася отказался идти в школу с зонтом синего цвета. Сказал, что лучше промокнет до нитки, чем раскроет такой над головой. Муж вытаскивал зонты. Один черный не открывался, другой черный не закрывался. Кое-как разобрались с зонтами, но сын два раза возвращался. Забыл карточку, чтобы войти в школу, потом вернулся за кроссовками для физры. Муж вернулся один раз, за ключами от рабочего кабинета. Наконец все ушли. В обед супруг позвонил мне и спросил. «Я нормально сегодня выглядел утром? Что-то на меня на улице все странно смотрят». «Вроде бы нормально, я в суматохе не рассмотрела», — ответила я. Муж позвонил еще раз уже часа в 4. «Я не знаю, как пойду домой», — заявил он. «В каком смысле? Ты знаешь, что я весь день проходил под Симиным зонтом? Поэтому на меня все так смотрели. И как я понесу его назад?» У Симы, естественно, больше зонтов, чем у нас всех вместе взятых. И прозрачный, и со смурфиками, и в виде лягушки, и собачками корги, привезенные из Англии. Но именно этот зонт, под которым ушел муж, Сима не берет с собой на прогулки, она его бережет. Его забыла моя приятельница, когда была в гостях, и все никак не заберет. Зонт просто роскошный, черный с рюшами по краю, усыпанный красными камнями. Сима бережно его раскрывает, ставит на пол и устраивает себе под ним убежище. Ей кажется, что она сказочная принцесса, а зонт — волшебный замок. На улицу она ни разу с ним не выходила, хотя моя подруга разрешила, пусть Сима ходит пока. Так что муж взял именно этот, самый прекрасный зонт. Он дошел под дождем до автобусной остановки, потом до метро, потом отправился на важную встречу. Надо отдать должное его коллегам. Те ничего не сказали. Но пришел мужчина с огромным зонтом в стразах и рюшах. Мало ли у кого какое настроение. «Ты знаешь, я еще удивлялся, что совсем не промок», — рассказывал мне муж. «Даже брюки не забрызгал». Потом он снова раскрыл зонт, прошелся по центру Москвы и добрел до офиса. И только там заметил, что зонт Симин, то есть моей подруги, то есть женский. Заметил он это не без помощи секретарши, которая чуть в обморок не упала от зависти. «Какой у вас красивый зонт», — сказала секретарша моему мужу. «Да», — удивился он и, наконец, обратил внимание на тот предмет, который раскрыл посушиться. После этого муж начал страдать. «Как он пойдет домой? Да его все засмеют. Да он ни за что этот зонт над головой не раскроет. А если купит новый, то как повезет этот? Он в сумку не помещается. И вообще странно ходить с двумя зонтами». «Ты же доехал до работы и полдня проходил под женским зонтом», — возразила я. «Может, я его на работе оставлю?» «Нет, Сима скандал устроит, если заметит пропажу». «Но я же мужчина». «Конечно, мужчина, поэтому возьми себя в руки и поезжай домой под женским зонтом, а то промокнешь и заболеешь». Я не стала говорить мужу, что по ошибке купила ему лекарство от изжоги для беременных. Попросила в аптеке, и мне выдали упаковку с силуэтом беременной женщины. Я подумала, что просто не покажу ему упаковку, ведь ходит же он с детским пластырем на пальце. Нет у меня в аптечке других пластырей, только с птичками и рыбками. С другой стороны, это ведь счастье, когда в доме есть маленькие дети, да еще девочки. У нас весь дом в девчачьих предметах, начиная с туалетной бумаги с изображением собачек и заканчивая детской пеной для ванны с запахом карамели. Зато муж знает, как зовут всех фей из волшебного леса, и без запинки ответит, как звали персонажа из мультика «Холодное сердце». Он даже Эльзу от Анны отличает. Он знает имена всех троллей. И кто такие шопкинсы? Если его разбудить ночью, он скажет, какой подарок был в последнем выпуске журнала про принцесс. Он лучше всех умеет покупать наряды и подарки. Только папа может купить такую куртку, от которой захватывает дух не только у дочки и ее подружек, но и у меня. Только папа привезет из командировки сумочку, краше которой нет на всем белом свете. А бесконечные ручки, которые рисуют золотым цветом, фломастеры, которые светятся, краски, сверкающие перламутром, только папа может принести такое волшебство. И папа всегда приносит два букета цветов – для меня и для дочери. Для дочки всегда больше. И только папа может придумать, как одеть любимую мягкую игрушку дочки – пингвиненка Лоло, с которым она не расстается.
«Лоло мерзнет!» – чуть не плакала дочь.
Отец тут же снял куртку и шапку с Мишки-летчика и надел их на Лоло. Теперь пингвин расхаживает в модной куртке и в летной шапке и не мерзнет. А я долго убеждала дочь, что пингвины не мерзнут, потому что живут на севере и купаются в ледяной воде. Дочка кивала, но требовала согреть Лоло. Только папа способен на такие решительные действия. Так что если вы увидите мужчину, который вместе с визиткой достает из кармана пиджака исчезнувшую туфлю куклы и тут же начинает звонить домой с криком «Нашел! Я ее нашел!», знайте, он не сошел с ума. Просто у него есть маленькая дочь, которую он безумно любит. Мой муж из тех, кого называют идеальными отцами. У него даже есть свой фан-клуб из мамочек в нашем парке. На него можно смело оставлять целую группу детского сада. Он всех спустит с горки, со всеми слепит снеговиков, покатает на карусели и накормит каждую белку в округе. Мужа не испугать плачущими младенцами и бурчащими подростками. Младенцам он легко поменяет памперс, подросткам прочитает лекцию по истории. Мне тяжело жить с идеалом. И когда ко мне кидается очередная мамочка и начинает рассказывать, как мой муж спас ее ребенка от неминуемого падения с качелей или как он трогательно кормил голубей, у меня портится настроение. Но хоть какой-то изъян у него должен быть. Я уезжала в однодневную командировку. Поезд рано утром, назад поздно вечером. Накануне я наготовила еды дня на три, на всякий случай. Все перегладила, разложила по местам и, можно сказать, не волновалась. Зачем волноваться, когда у меня такой идеальный муж? И уже вечером вспомнила, что Симу утром нужно отвезти на занятия по хореографии и сделать соответствующую прическу. И этого муж еще не делал. Волосы у Симы длинные, густые, на хореографию нужно сделать тугой пучок. Расчесываться она терпеть не может и вполне может попросить не одну, а две косички. Или французскую косу, как у подружки, или вообще заявит, что пойдет с распущенными волосами и наденет ободок. И ее нужно переубедить, причем быстро, чтобы не опоздать на занятии. «Сима, я завтра уезжаю, тебя папа будет расчесывать. Давай мы сейчас научим его плести косу». Сима, как ни странно, вошла в положение и покорно села на стул. «Смотри, собираешь волосы в один хвост, делишь на три равных хвостика и плетешь», — показывала я мужу. «Попробуй». Муж плел что угодно, только не косу. Сима при таком плетении могла остаться или без волос, или без головы. «Расческа плохая», — сказал муж, поскольку привык быть идеальным. Я поставила перед ним корзинку со всеми расческами, которые есть в доме. Через минуту раздался Симин крик. Как оказалось, папа взял круглую расческу, которая теперь прочно застряла у дочери в волосах. Кое-как распутали. «Научи Васю», — предложил муж. Василий тоже растет идеальным мужчиной. Симио он менял памперс, играл с ней и даже быстрее нас разбирался в ее лепете, когда она только начала говорить. «Вась, иди попробуй заплести Симу», — попросила я. Сын подошел и сделал то же, что и его отец. Едва не оставил сестру лысой. «А может, пылесосом собрать ей волосы?» — предложил он. «Так, просто попробуйте сделать ей хвостик». Муж держал, Вася пытался натянуть резинку. Потом Вася держал, а муж соображал, как этот кружочек попадает на волосы. «Все!» — подвела итог мучениям Сима. Уехала я рано утром. Где-то в полдень мне позвонила консьержка и спросила, что у нас случилось. Оказалось, Сима вышла на улицу в новом купальнике для выступлений, который еще никто из подружек не видел, и не успел упасть в обморок от зависти. В осенних сапогах, белых колготках с чудовищными бантами на уровне щиколотки, подарок бабушки, в берете, из-под которого торчали волосы во все стороны. Правда, она была в шарфе и в теплых пуховых варежках. Из чего я заключила, что дочь объяснила папе, именно так и надо одеваться на танцы, и больше никак. Я попросила консьержку поймать их на обратном пути и привести Симу в порядок. После хореографии дочь отвела папу в магазин, рядом торговый центр, и Сима давно туда просится, чтобы скупить всех фей и лошадей. Мне удавалось ее уговорить на наклейки, шарики и прочие мелочи. Но папа-то об этом не знал, и Сима сказала, что после каждого занятия мама покупает ей игрушку. «Маша, что-то не то с супом», — позвонил мне муж. «Можно я Симе сразу дам второе?» «Можно», — ответила я, хотя не понимала, как может быть что-то не то со свежим супом. Позже выяснилось, что Сима изобразила приступ удушья, чтобы не есть суп. За столом она разыграла целый спектакль. Сначала долго сидела над тарелкой, потому что папа перегрел суп. Потом она попробовала его на кончике ложки, как будто это был не суп, а самое ужасное варево, и тут же начала кашлять, скручиваться и сползать на пол. Если учесть, что папа немедленно ей поверил и подумывал вызвать скорую, в Симе явно погибает актриса. Вася недалеко ушел от сестры. Он тоже отказался есть суп, с серьезным лицом заявив, что с ним точно что-то не то. Правда, на следующий день, когда я вернулась, оба как миленькие все ели и не жаловались. К вечеру Сима так умотала папу, что он разрешил ей смотреть мультфильмы. Он ведь категорический противник телевизора и всегда бурчит, что Сима слишком долго смотрит мультики. И я, естественно, в этом виновата. Но за то время, пока дочь смотрит историю «Рапунцель», я успеваю и посуду помыть, и в комнате убрать. А уж как эта девочка умеет навести порядок в своей комнате, папа тоже раньше не подозревал. Сима строго следит за тем, чтобы игрушки оказывались на нужных местах. Если переложить в другой ящик ее зеркальце, блокнотики или открытки, все, конец света. Муж не знал, что мультфильмы — не такое уж вселенское зло, а даже необходимая взрослому организму передышка и возможность сделать вид, что блокноты лежали в другой тумбочке. Опять же, он не знал, что подросткам нужно не только читать лекции про правильное поведение, но и напоминать про репетитора, выслушивать их стоны и причитания, а также найти рубашку, которая висит прямо перед носом на вешалке, но которую подросток не видит и кричит, что в шкафу нет ни одной рубашки. Я вернулась поздно вечером, и муж встречал меня в прихожей. Дочка спала в белых колготках с люрексом и в любимой пижаме, которая ей стала мала еще в прошлом году. Она нашла ее в дебрях шкафа. Сын ворочался в кровати. «Наконец-то», — сказал он вместо приветствия и тут же уснул. А муж был очень рад меня видеть, прямо очень, и сказал, что я замечательная мать и хозяйка, и он очень по мне скучал. Целый день, получившийся таким долгим. Я очень люблю дочку своей подруги Машу. Замечательная девочка. Она дает всем понять, что никто не идеален. Машу нам дают редко, когда ее маме нужно срочно уехать по делам. Но я бы ее почаще забирала. Маша умеет сделать так, что к концу дня все лежат как мертвые. Однажды на детском празднике у меня в гостях была многодетная мать, которая считала себя крупнейшим экспертом по детям. Макаренко со Споком и Крупской в одном лице. Она безапелляционно заявляла, что справится хоть с целой группой детского сада. А я просто ничего не понимаю в детях. Я, конечно, обиделась и попросила ее приглядеть за трехлетней на тот момент Машей. Через полчаса я наткнулась на мать-героиню, которая мыла посуду на кухне. «Зачем я посудомойку поставлю?» — сказала я. «Я тут пять минуточек постою, всего пять минуточек», — сказала мать-героиня.
«Уже помыла? Пойдем играть!» На кухню залетела Маша.
Мать-героиня вжалась в мойку и выронила тарелку. Муж ушел гулять с Симой и Машей. Я-то смылась с горки в тот момент, когда Сима скатилась 4 раза, а Маша 8. Дочь сидела на снегокате и говорила: «Я тут 5 минуточек посижу». Но подбежала Маша и велела всем кататься. Я переживала, что старшие дети нечаянно собьют маленькую девочку, но Маша дожидалась, когда старшие дети быстренько скатятся, и врезалась в них на полном ходу на ледянке. «Маша, тормози ногами, умоляю! Если не будешь тормозить, ледянка поедет быстрее!» — кричала я. «Ух ты! Здорово!» — обрадовалась Маша и перестала тормозить. «Все, устала!» — объявила она, пройдя пешком не меньше 1 километра. «Будем тут играть, пока я не отдохну», — сказала девочка, остановившись на детской площадке, поглядывая на здоровенную горку, на которую даже старшие дети залезали с трясущимися коленками.
«Пора домой обедать», — напомнил мой муж. «Давай я тебя понесу».
«Как это?» — Маша отвлеклась от покорения горки.
«На плечах», — ответил он.
Домой Маша проехала всю дорогу на его шее, пришпоривая, чтобы шел быстрее. Домой они вернулись отнюдь не как после тихой воскресной прогулки. Муж еле дышал. Маша, свежая и отдохнувшая, с новыми силами бросилась играть. Серафима пристраивала в коридоре снегокат, который тащила всю дорогу домой. Пока малютка прыгала через скакалку, рискуя сбить люстру, Сима с папой лежали пластом и даже есть уже не хотели. Маша при этом невероятной красоты блондинка с голубыми глазами. Ангел во плоти. Смотрит так, что душу этой девочке отдашь. «Ты хочешь сестричку, такую, как Маша?» — спросила я дочь.
«Нет, я не справлюсь», — ответила серьезно Сима.
Сима попросила проколоть уши, когда ей исполнилось 7 лет. В салоне дочери предложили на выбор сережки. И с красным камушком, и с зеленым, и крошечные звездочки. Прокол пистолетом, и через минуту она сидела в сережках.
«Тебе тоже так прокалывали?» — спросила Сима.
«Мне прокололи уши после 3 класса. У бабушки в деревне, куда я приехала на каникулы». Соседка с ужасом воскликнула: «Как? У девочки не проколоты уши?» и немедленно потащила меня к тете Карине. У нее собралось много женщин с девочками. Большинству клиенток едва исполнился годик. И меня все жалели. «Бедная девочка, уже 9 лет, а уши не проколоты!» Тетя Карина вообще-то возглавляла местный кружок кройки и шитья, а также вязание крючком. И, видимо, поэтому считалось, что ей можно доверять прокалывать уши цыганской иглой. Она долго цокала языком и возмущалась: «Как можно ребенку уши не проколоть? Уже бы столько сережек золотых было в приданом! А так у бедной девочки золота совсем нет!» Тетя Карина дернула меня замочку и начала тереть 2 пальцами, большим и средним. Терла так, что ухо я вообще перестала чувствовать. Если честно, я чуть не описалась от страха. Думала, что тетя Карина ухом не оторвет. Иголку, здоровенную, она подержала над свечкой, и тут мне стало совсем плохо. Я уже хотела сбежать, и сбежала бы наверняка, но тетя Карина держала меня за ухо, как клещами, а оставаться без ушей как-то не хотелось. Как мне кололи 2-е ухо, я не помню. Упала в обморок. Тетя Карина пояснила: «Это потому, что поздно». И мамы малышек закивали: «Да, лучше вообще до года проколоть». Поскольку своих золотых сережек у меня не было, тетя Карина вдела мне в уши какие-то нитки и клацала ножницами, чтобы обрезать после узелка. От клацания я опять потеряла сознание. Нитки нужно было непременно протягивать, чтобы не проросли, как сказала тетя Карина. Протягивать было больно, но еще страшнее было представить, как в ухо врастет нить. «Ничего, скоро у тебя будет много золота», — пообещала тетя Карина. Что такое много золота, тем более в ушах, а не в сундуках, я не очень понимала, и успокоение получилось так себе. Я все лето проходила с нитками в ушах, которые, естественно, загноились. Зато я на всю жизнь избавилась от желания что-либо себе еще прокалывать. Сразу тетю Карину вспоминала. Но страсть к сережкам не вытравишь. Это сидит в генах, в подкорке, и бороться бесполезно. Приехала наша любимая бабушка и привезла подарки. Внуку она подарила деньги, поскольку считает, что будущему мужчине можно дарить только деньги. Понятно, что Василий был очень рад неожиданно свалившимся на него дензнаком. Но ведь бабушка ему и трехлетнему дарила исключительно купюры, а внучке она привезла, кто бы сомневался, золотые сережки.